Братья и сестры, хочу прочитать один текст, записанный в книге Иова, 5 глава, 7 стих. «Человек рождается на страдания, как искры, чтоб устремляться вверх». Наглядное пособие у нас здесь очень понятно. Мне кажется, слово «искры» имеет здесь два значения. Одно значение – то, что вверх они устремляются, а второе значение – что они настолько… Жизнь короткая, если можно так сказать, да? Вот она, искра, все потухло. Вот так сравнивается жизнь человека. И рождается на что? На страдания. Братья и сестры, это то, чего в каждой семье у нас изобилие. Дефицита много, но страданий изобилие. Мы с женой прожили уже 22 года, 9 деток у нас, тоже изобилие страданий. Братья и сестры, я недавно слышал проповедь петербургского пресвитера, это Геннадия Сергеевича Ефремова. Он приводит пример. У них в церкви пришел один молодой человек, но пришел к Богу в результате того, что его жестоко избили. Били очень сильно. Потом он в больнице лежал, верующие приходили, мама у него верующая была, а он неверующий. Он покаялся, и после больницы так вот Бог дал ему милость подняться, и он решил посвятить всю жизнь свою, сколько ему даст Господь, на служение. Инвалидность у него была в результате этого избиения. Он несколько раз ездил на север для проповеди Евангелия, старался физически, насколько можно помочь, но развилась болезнь, опухоль головного мозга, и вот он лежит в больнице. Инсульт уже был, половина тела парализована, и когда вот улыбается он, ну это что-то такое, часть лица улыбается, часть лица строгая такая, вот. И Геннадий Сергеевич говорит, как раз я у него находился там, спрашиваю, как дела, Сережа? Он всегда отвечал, слава Богу, все хорошо. И вот, говорит, когда я находился в вольце постели, открывается дверь, заходит медсестра. Молодая, красивая, энергичная. Здравствуйте, здравствуйте. Сережа, здравствуй, как дела? А Сережа ей отвечает, слава Богу, у меня все хорошо. А у вас? Она раз так остановилась, и потом улыбается. Ну ты шутник, долго жить будешь. А Сережа говорит, а я не шучу. У меня все, слава Богу, я ухожу в вечность к Иисусу, я покаявшийся, меня Господь ждет, а вы? Она растерялась. Это было хорошее начало для беседы. Медсестра ушла, но тут были больные. Как мы воспринимаем страдания? Я постараюсь в течение, может, 15-20 минут, больше не займу времени, но я хочу немножко поделиться уроками, который Бог преподавал в моей семье, лично мне, в результате страданий. Ну вот, может быть, особенно ярких страданий, которые были последние вот 2-3 месяца в нашей семье. Я знаю, что вы об этом знаете, потому что молились очень много, за что мы с женой сердечно благодарны вам. Но я хочу немножко поделиться уроками, которые Бог преподавал вот в этих страданиях. Во-первых, друзья, ну, хочу сказать, что не всегда нам страдания понятны. Мы знаем, что вот недавно утонули два брата, которые на служении находились. Мы не знаем, почему. Что-то откроется в вечности. И я тоже многого не знаю и не понимаю, почему Бог допускает страдания. Случилось так, что в апреле месяце обнаружилась у нашего 5-летнего сынишки тоже болезнь опухоль головного мозга. Это такая злокачественная раковая опухоль. Вот. Когда мы оказались в больнице, нам сказали срочно оперировать надо ребенка. Вот ему делают первую операцию. Две должны делать операции. Но после первой операции он пришел в себя на больничной постели, в палате. И когда он открыл глаза, он увидел нас. Вот. Он понял, в чем дело, пытается срывать бинты с головы. Это врачи, это все врачи сделали. Они плохие, кричит. Я его успокаиваю, успокаиваю. Вот он запомнил, что его повезли на каталочке туда. А потом, когда возили на перевязку, очень боялся этой каталочки. А я знаю, что через 10 дней будет повторная операция, очень тяжелая. И придет он в себя уже не в палате, где папа, мама, а в реанимации, привязанный по рукам и ногам. И я так переживал и думал, как бы мне его приготовить. Вот этого маленького, тогда ему 4 годика было, сейчас ему 5. Вот. И я ему однажды говорю, Вадик, Если когда-нибудь тебя еще положат на каталочку и повезут, сыночек, ты не бойся. А он как услышал, как схватил меня за руку, затряся. Папа, ты что, опять меня бросить хочешь? Опять они меня повезут? И кричит. И я уже запереживал, думаю, зачем я ему это сказал? Как теперь поправить? А он кричит и умоляет меня, ты меня не бросай. И я тогда взмолился, Господи, помоги мне, как поправить эту ситуацию? Что мне делать теперь? И мне приходит на мысль, я у него спрашиваю, Вадик, ты помнишь мальчика Самуила? А вы знаете, друзья, особенность такая. Он ложится всегда с нами, засыпает, и я его переношу на свою кровать. И он каждый вечер, папа, расскажи мне что-нибудь из Библии. Ну, меньше его, еще две девочки у нас, вот, и часто так улаживаются все, все рассказывают. Бывает, я настолько уставший, вот, я бы сейчас заснул и все, а они меня достают, давай рассказывай что-нибудь из Библии. Я понимаю значение, ответственность, я им рассказываю. Одну расскажешь, плохо расскажешь, понимаю, нельзя, хорошо расскажешь, еще рассказывай. Ну, рассказывай, сколько могу. И, в общем-то, библейские истории у них так в памяти. Вот я у него спрашиваю, Вадик, ты помнишь историю про Самуила? Помню. А ну-ка расскажи мне. И он мне рассказывает, маленький мальчик Самуил, его привели к Илии, священнику. А я у него спрашиваю, а мама и папа с ним были? Нет. А где они были? Дома. А как, он не плакал один? Нет. А почему? Ну он же верующий, он молился. Правильно, сынок. Он, наверное, был такой, как ты. Вот если ты тоже окажешься один, вот проснулся, нету папы, ты не плачь. Ты вспомни про мальчика Самуила и молись, и ожидай, что придет папа и мама. Понял? Понял, договорились мы. Наступил тот день, когда его увезли на операцию. Пришел он в себя в реанимации, а потом его оттуда везут. Я его встречаю вместе с женой моей, на кроватку переложили, и мой первый вопрос, Вадик, ну как дела? Хорошо. Ну расскажи, вот как ты проснулся? Что было? А он мне говорит, я проснулся и хотел встать, а чувствую, у меня ручки и ножки привязаны. Я хотел плакать и кричать, а потом вспомнил про Самуила. И я стал молиться и ожидать вас. Братья и сестры, я не знаю, я думаю, что вы понимаете, какое значение имеет, когда мы, ну, самого малочку, когда они только начинают понимать, и, ну, мы говорим, когда и не понимают, уже они на молитве, в собраниях, когда начинают понимать, вкладывать в сердца их Слово Божие. Какую можно сказку рассказать, какую можно песню спеть, что в подобной ситуации ребенок среди чужих, привязанный, мог молиться и ожидать. И вот тогда у кровати вот этой я понимал все-таки, насколько мы счастливы, что мы дети Божьи. Вот в таких необычайных ситуациях Бог мне преподавал и другие уроки. Тут же лежали дети, еще нейрохирургия, лежали дети тоже больные. С ними со всеми были родители. И мы там сутками находились. Но мой ребенок был очень тяжелый. Я пробыл с ним там долгое время. А здесь находились детки, которые, ну, кто-то упал, ударился головкой, его привезут, проверят, там, томографию сделают, и домой. И вот они меняются, а мы лежим. Еще один мальчик был, который с таким же диагнозом и с такой же операцией лежал здесь, 15-летний мальчик. И вот, знаете, я понимаю ответственность. Я должен проповедовать Слово Божие. И я хочу сказать, что ну, необычные условия были для проповеди. С одной стороны, благоприятные, никто никуда не спешит. А с другой стороны, я вот думаю, сейчас я начну говорить. Как люди будут воспринимать? Они скажут, ого, Бог у тебя. Вот это любовь и так дальше. Мы сегодня, завтра домой едем, вчера приехали, а тебе еще неизвестно, что будет. И неизвестно, чем закончится вся эта история. И я очень молился, и я просил, Господи, помоги мне в этой ситуации найти такие слова, так рассказать людям. Это был для меня экзамен. Я хоть самый благовестник и ответственный за благовестие в крае, но в такой ситуации я оказался впервые. Господи, помоги мне так рассказать, чтобы мой рассказ был выше этой ситуации. Чтобы видели не меня с больным ребенком, а Тебя видели, Иисуса. Я очень переживал, и я благодарю Бога, что Он давал мне те слова, темы, о которых мы рассуждали иногда 2-3 часа ночи, вот, и уже спят в отделении, а мы все беседуем. И люди уходят и просят: ты молись о нас, ты не забывай о нас. Братья и сестры, это Бог давал, вот в этих страданиях, давал то, чтобы я понял, да, страданий много, тяжелое страдание, но не забывать назначение. И знаете, друзья, здесь мысль такая, что мы всегда должны быть выше страданий. И то, что мы имеем от Господа, вот сестра рассказывала сегодня стих: многодетная мать, многодетный отец. Я слушал так, думаю, сидела бы здесь какая-нибудь светская дама, послушала бы и сказала: не, мне такое не надо. Вот, всегда такой болезненный вид, бледный и так дальше, забота, недосыпание. Но последняя фраза этого стиха: ободримся, мы готовимся к вечности. Вот смысл страданий. И Бог делает, что хочет и как хочет, чтобы шлифовать из нас те сосуды, которые войдут в небо. И было крещение в Армении. И я возлагал руки на одного армянина, я хорошо запомнил его молитву. Он молился: Господи, я благодарю Тебя за все обстоятельства жизни, которыми Ты меня провел, за ту войну, которая была, за то, что я оставил богатую квартиру в Азербайджане и оказался беженцем в убогих обстоятельствах, но здесь я нашел Тебя. И, вероятно, это нужно было мне, потому что за много лет моей жизни я там Тебя не нашел. И я слушал, думаю, вот страдания, которые имеют значение. Один брат мне сказал такие слова: Петр, если ты в страданиях, кроме страданий, ничего больше не видишь, то ты несчастный человек. Ты постарайся узнать, что Бог хочет сделать с твоим сердцем через эти страдания. И я молился и просил Бога. И Бог мне показывал. Братья и сестры, слово «непрестанно молитесь», я думаю, имеет два значения. Одно в смысле постоянства, ну, скажем, утром, в обед и вечером, да, непрестанно молитесь. А еще другое значение – не переставая. Я этого не понимал до тех пор, пока не оказался в больнице. Я понял, что такое непрестанно, второе значение – не переставая молиться. Это такая зависимость от Бога, когда мы умоляем Его: Господи, ну помоги, чтобы он один глоточек молочка выпил, Господи, одну ложечку каши. Ну простите меня, братья и сестры, я вам скажу, сажаешь его на унитаз и молишься: Господи, помоги. Потому что любое малейшее напряжение вызывает боль, он кричит, я его держу, он трусится, и я молюсь. Вот такие обстоятельства, вот такие страдания, в которых Бог учил, не переставая молиться. Может быть, кому-то еще придется переживать что-то подобное. Кто-то пережил больше, и меня понимает хорошо, друзья. Но я скажу, все это те уроки, в которых Бог шлифует нас, воспитывает, посылая страдания во благо. Я хочу еще одну деталь сказать, друзья, что страдания, они сплочают нас, сближают нас. Даже здесь сидят те друзья, которые нас часто посещали, которые жертвовали временем, материально, тем, что приносили что-то. Мне один период нужно было через весь город на скорой помощи городской везти ребенка в другую больницу для определенных там процедур. И братья жертвовали временем, своим транспортом хорошим, для того, чтобы не трусить в этой газели скорой помощи, отвезти ребенка туда и обратно, за что я сердечно благодарен. Вот, это я видел, сколько участия. Я расскажу один пример. Один момент был очень тяжелый. Ну, после второй операции, когда удалили опухоль, через 2 недели у него опухоль выросла в 2 раза больше, чем была. И мне казалось, вот этот шов кости нет сзади, вот, зашитый шов, он лопнет, потому что опухоль вот такая выдулась сзади. Вот. И тяжелое его было состояние. Я пытался его как-то развеселить. И так, и так. Ему уже ничего не нужно было. Ни новой машинки, ни тем более там что-то купить. Ему это все бесполезно было. Однажды мы с женой говорим: ну что сделать? Как его вернуть к жизни? Вот отвернулся и все. Давай вызовем. Сын у меня старший, 20-летний. Пусть привезет меньших девочек. Им по 3 годика, они такие, ну, щебетушки такие. Мы думаем, что они с ним будут разговаривать, и он так оживет. Привез он этих двух сестричек, они к нему: Вадик, Вадик, вот вокруг него вьются, что-то рассказывают. Он совершенно не обращает внимания, как будто бы он уже не живет. Глаза вот так вот в одну точку ставлены, и все. У меня сын, на что 20-летний, и тот плачет, он особо эмоций не проявляет, стоит, плачет, на все это смотрит. И вы знаете, друзья, и мы видим, что все, его ничего в этой жизни уже не интересует. И вдруг сын говорит: Вадик, тебе дядя передал ананас. Один брат из нашей церкви в пакетик вот купил там что-то и ананас. И, ну, мы в семье так никогда не покупали ананасов. Ну, мы покупали фрукты там какие-то, овощи. Вот, ну, это такая вещь, мы считали дорогая, и мы не могли покупать его. Ну, он стоит 80-90 рублей примерно ананас. И вот он говорит: Вадик, тебе дядя ананас передал, давай мы его сейчас разрежем, кушать будем. И вы знаете, я смотрю на Вадика, он так медленно-медленно поворачивается от стенки, ананас повернулся и стал смотреть, как его разрезают. Нет, он не кушал его, но вот этот сам момент как будто бы вернул его с того мира. Он, ну, какой-то интерес к жизни почувствовал. Он увидел здесь сестричек, как будто впервые, заговорил с ними, ну, как будто его вытащили из этой ямы. И я тогда подумал: какой ты молодец, брат, какая тебе благодарность, что ты пожертвовал вот эти деньги, купил вот этот ананас. Возможно, для тебя это не очень дорого было, вот, а может быть, дорого купить и передать. Но если бы ты знал, какую услугу оказал вот этот фрукт. Я тогда сделал урок, друзья. Как хорошо, когда мы обращаем внимание, когда мы сострадаем, когда мы хотим помочь, когда мы часть денег из нашего бюджета потратим на то, чтобы купить что-то и отнести больному. Возможно, для него это в какой-то момент и ничего не позначится, а возможно, это будет тот момент, который вернет его к жизни, как в данной ситуации. Братья и сестры, и еще, ну, может, 2-3 момента я расскажу. Наступил момент, когда врач вызвал меня к себе в ординаторскую и сказал, что мы больше вам ничем помочь не можем. Вы видите, как растет опухоль у него. Вот, поэтому мы вам предлагаем еще одну химиотерапию. Этажом выше поднимаетесь. Ну, а мы уже так немножко представляем, что это значит. Ну, человеку, которому удачно сделали операцию, ему назначают химиотерапию. Возможно, там метастазы еще немножко, чтобы их убить. Это капельница, капает яд. Он убивает не только вот раковые клетки, это и живое там убивает все, печень, все прочее. Ну, а мы понимаем, ребенок наш уже не ест, у него рвота, еще один сеанс терапии, и на этом все. Я у него спрашиваю: вы видите, какая обстановка? Ну, а что мы сделаем? Все, давайте, мы уже вас туда отправили. Я туда пошел и говорю там, лечащему врачу, заведующему. Я говорю: вот такое состояние. Вы нам можете, ну, хоть немножечко обещать что-то положительное? Мы вам ничего не можем обещать. Ничего не можем обещать. И вот мы с женой перешли туда наверх. Вот лежит ребенок наш. Вот, и мы знаем, что сейчас поставят капельницу, и это будет смерть, мучительная смерть. Такое переживание. Я выхожу в коридор, смотрю, на стене висит стенгазета. Выпускает отделение стенгазету. 12 сотрудников за столом, как 12 учеников. Посредине заведующий, как Иисус Христос. И такое кощунство страшное. Ну, коротко, знаете, вот купальня Вифезда написана. Кто-то из них Библию знает и кощунствовал. Заведующий заходит, там лежит нагий больной, и вот целитель пришел исцелять. Такие тексты, как «Не хлебом единым», «Возлюби ближнего», обнимания такие, заведующий кого-то с сестрой обнимает, и библейские вот такие. Но страшное кощунство. Я посмотрел на все это, захожу в палату, жене говорю, и в это время приносят нам бумагу: подпишите, что если ребенок ваш умрет во время химиотерапии, мы ничего не отвечаем. Вы знаете, друзья, жена мне говорит: давай выйдем в коридор, возьми Библию, помолимся и откроем, пусть нам Бог волю скажет свою. Это был такой момент, ну, трудный немножко момент, не немножко, а трудный момент. Я взял Библию, мы выходим в коридор, стали возле окна. Люди тут ходят, а мы молимся и плачем и молимся, Господи. Мы не прибегали в жизни вот так, чтобы открывать и узнавать волю Твою. Но в данном случае, ну мы понимаем, что надо читать Библию, познавать волю Божию каждодневно, в общении с Богом. Но здесь, Господи, Ты нам открой волю Твою. У нас такая экстремальная ситуация. Помолился, я уже не спрашиваю, где открывать будем Библию? Она говорит, открывай посередине. Я посередине открываю Библию, книга пророка Исаия, 2 глава. И так вот в начале, левая колоночка вверху, начало этой страницы, и читаю. «До каких пор вы будете надеяться на человеков, у которых дыхание в ноздрях? Что они вам?» Я прочитал ей, говорю, ну что? Она смотрит на меня, говорит, давай еще раз прочитаем. Ну, а вдруг случайность, да, вдруг ошибка. А заведующий сказал, это последний шанс, чтобы продлить жизнь вашему ребенку. Я говорю, ну давай, где открывать? Открой Новый Завет. Я открываю Новый Завет, 27 глава, Деяния апостолов, страница, и читаю. И, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Явился ангел и сказал, не бойтесь, все будете спасены. Что будем делать, спрашиваю. Забираем ребенка и уходим. Давай помолимся. Я тогда молился, Господи, вот такие люди здесь кощунствуют над Словом Твоим. Я служитель, принес ребенка этим людям. Мы не можем на это согласиться. Мы прочитали Слово и всю ответственность перелагаем на Тебя, Господи. Теперь Ты отвечаешь за жизнь нашего ребенка. Мы его забираем. Мы забрали его и ушли, спустились ниже этажом, где мы лежали. Что вы такое? Почему вы пришли? Мы говорим, мы отказываемся от этого лечения. Как? Почему? Ребенок умрет ваш. Братья и сестры, потом был пост в церкви нашей, я помню, это была среда. А четверг утром, 6 мая, мне жена говорит, у тебя сегодня день рождения. Я говорю, знаю. Какой там день рождения? Вот, братское было у нас, краевое, в Краснодаре. Я жене говорю, я пойду, ну сходи. А ребенок очень тяжелый был. Я пришел, братья спрашивают, ну как дела? Я рассказал им все. Мы помолились там. Я тогда место Писания, которое Господь мне напомнил в то утро, что три юноши, Сидрах, Месах, Авдинага, сказали, царь, а если и сгорим? Я тогда братьям сказал, братья, если даже и сгорит, у нас все равно беспроигрышная ситуация. У нас вечность, у нас небо. Вот так мы и помолились, Господи, а желание наше, чтобы Ты прославился, исцелил нашего ребенка. Я вышел, звоню жене, ну как там, приходить мне? Да нет, говорит, он спит спокойно. Через время звоню, ну как, ничего, покушал. В 4 часа закончилась братская, я приезжаю, он так себя хорошо чувствует, я даже удивился. Братья и сестры, Бог мне подарил подарок на день рождения, Он подарил жизнь моему ребенку. И так пошло быстрое вот такое, как написано, восставит его Господь. Очень быстро Господь его восставил. Врачи удивляются, смотрят. Кстати, скажу, что обнаружилось в отделении ветряная оспа вот это. И нас просто-напросто бесцеремонно выписывают. Я говорю, как вы нас выписываете? Вы видите, какой ребенок? Ничего не знаю, мы выписываем вас. Выписывают нас. И я понял, что это тоже рука Божья. Они нас убрали, чтобы никакой славы им не приписать. Мы через время приехали уже, нам звонят, вы приедете, хоть покажитесь. Первое, что врач смотрит, никакой опухоли нету. И ушла, она исчезла, даже ямочка вот здесь, нету ничего. Они удивляются. Братья и сестры, чудо Бог совершил. Бог подарил ему жизнь. Я не знаю, насколько, сколько мы с вами проживем, сколько он, не знаю. Но те уроки, которые в страданиях Бог преподал мне, я за них сердечно благодарю Бога. И я хорошо помню фразу, «Брат, если ты кроме страданий ничего больше не видишь в страданиях, то ты несчастный человек». И слово мое, друзья, это чтобы, когда в жизни нашей будут страдания, а они будут, есть и будут обязательно, чтобы, друзья, мы всегда могли сказать, «Господи, что ты мне хочешь через эти страдания сказать?» Что ты хочешь сказать? Чтобы не было у нас в жизни каких-то упреков в адрес Божий, каких-то, может быть, ну, претензий, что-то не так. Я часто сравниваю жизнь, сел в маршрутку и едешь. Иногда едешь, сел удобненько и едешь, а иногда такая толкучка, на ноги наступают, давят. Но у меня мысль, 2-3 остановки, я выйду, и все будет нормально, потерплю. Вот так и наша жизнь, 2-3 остановки. Так быстро пройдет, друзья. Пройдут страдания, через которые Бог шлифовал нас. Страдания это и много детей, и больные дети, и бессонные ночи, и неудобства в жизни, и материальные трудности, и непонимание, и многое-многое другое. Но чтобы в этих страданиях мы всегда понимали, Господи, Ты рядом. И я еще скажу, страдания, друзья, это не только страдания, это борьба. Я еще 2 минутки закончу. Я один момент расскажу. Вот ребенок успокоился, заснул. Я становлюсь на колени молиться. Он начинает кричать. Я встаю, бегу, там медсестры, чтобы укол сделать обезболивающий или еще что. Успокоили, наконец, спит. Я становлюсь на колени молиться. Начинает кричать. Я опять успокаиваю, как-то повернуть на другой бочок, там лекарства дать, или опять медсестру вызвать, только успокоиться. Я на колени, он кричит. Я сижу. Сижу, он молчит. Я сижу час, он молчит. Сижу два, он молчит. Я становлюсь на колени, он начинает кричать. И я тогда понял, что это не просто болезнь. Это борьба. Здесь духовная война происходит. И я тогда стал на колени молился, Господи, Ты же здесь. Ты же Дух, который наполняешь всю вселенную. Ты здесь, вот находишься рядом со мной. И Ты смотришь на все. Ты допустил это. И Ты что-то хочешь. Я не перестану молиться. Я буду вставать. Я буду опять становиться на колени. Он будет кричать, я все равно буду молиться. И я так помолился. Через какое-то короткое время он перестал кричать. И я мог молиться, сколько мне нужно. Братья и сестры, страдания – это борьба, в которых сатана хочет закрыть нам рот, чтобы мы не молились, перекрыть небо. И поэтому человек рождается на страдания. И нам не надо ожидать другой какой-то доли. Они будут, эти страдания, но чтобы, подобно искрам, в страданиях нам устремляться вверх. Пусть нам в этом Господь поможет. Аминь.